Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели передачи «Золотая середина», братья и сестры по вере, и даже все те, кто, может быть, случайно забрел, как мы сейчас говорим, в нашем большом электронном пространстве интернета, можно забрести, как говорится, и в правильные места, и неправильные, для тех, кто случайно, может быть, забрел на эту программу. Я всех вас приветствую любовью Иисуса Христа, потому что это передача христианская, и здесь я с вами чуть меньше часа в прямом эфире, пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Буду рад, если вы выйдете со мной на связь, как это сделать, сейчас попозже расскажу. В общем-то, у нас всегда прямые эфиры, за исключением, когда есть повторы, тогда надо внимательно слушать в начале программы и периодически в самой программе. Я стараюсь повторять о том, что это такая-то дата, и сверяя ваши календари с этой датой, которая звучит в программе, вы легко можете распознать, повтор это или прямой эфир. Ну, сегодня у нас необычное число, 17 мая 2024 года, а необычно оно тем, что, как, наверное, и в любую дату, люди поместили в 365, иногда 366 дней все свои события, иногда это рождение, дни рождения, рождение детей, рождение семей и даже проводы своих друзей в последний путь, потому что так устроена наша жизнь. Мы приходим на эту планету, проходим путь странников и идем куда-то туда, в вечность. И об этом сегодня мы тоже поговорим. Передача рассчитана на всех, Господь дает мудрости, как отвечать на ваши вопросы, и поэтому, если у вас возникают вопросы, вот как обычно передо мной книга Библия, это мудрейшая книга, написанная самим Богом через людей, для того, чтобы мы искали ответы в ней на все, особенно, как сейчас говорят, ну, такие экзистенциальные или жизненно важные вопросы. Еще раз повторюсь, что эта программа называется «Золотая середина», и мы сейчас прямо в прямом эфире, сегодня 17 мая, начало 4 часа по московскому времени. Вы уж там смотрите в ваших часовых поясах, в каком это времени у вас. Почему необычная дата? Ну, во-первых, потому что сегодня день рождения у моей мамы. Я благословляю и очень рад, что когда-то не без помощи этой благословенной сестры я появился на свет. У меня есть интересное интервью, оно записано было Русским христианским радио, есть такая студия «Выбор», такая рубрика в этой студии есть. Вы легко можете найти, набрав вот эти вот исходники, как мы говорим, в любой поисковой программе, например, в Яндексе, РХР, заглавный «Выбор», ну и потом «Пастор трижды рожденный». Вот, необычное появление мое было на свет, поэтому спасибо тебе, мама, за то, что ты была верна Богу и не отказалась от меня, когда я был в утробе, а быстрее меня развивалась опухоль, и, по сути, врачи того времени, а это 60-е годы, напомню, ну, в общем-то, за ребенка не считали еще даже половину срока, который вынашивала женщина, считался это просто кусок мяса, и от него легко освобождались, и, в общем-то, это было предложено и моей маме, но она сказала, что она христианка, верующая, она считает, что это уже живая душа, и будет биться, и приложит все силы для того, чтобы рожать этого ребенка. Ее прооперировали, сделали сложнейшую на то время операцию, одна из 10 такая была удачная. Ну, конечно же, с Божьей помощью, с помощью всех тех, кто молился, вот, по сути говоря, вскрыли ей полость, меня отложили в сторону, прооперировали эту опухоль, меня обратно там положили, в общем, я получился как, так сказать, дважды рожденный. И потом без кесарева я через 5 месяцев родился, потому что она уже на 4-м месяце беременности была. Поэтому я благодарю Бога, что могу говорить сегодня это вам, потому что вот и усилия всех, кто молился, и мамины, и самое главное, благодать Божия, которая помогла хирургам сделать эту сложнейшую операцию. Поэтому весь этот рассказ вы можете послушать на РХР «Выбор». Там я эту историю рассказываю около часа, там программа идет, и в том числе часть времени я посвящаю подробности, как я появился когда-то на свет. Но сегодня не у меня день рождения у моей мамы, поэтому я благословляю и очень рад, что она стала мне по жизни другом, помощником и наставником в вере. Она всю жизнь была искренне верующей христианкой, пела в хоре больше 40 лет в церковном и, конечно же, закладывала вот эти фундаментальные христианские основания. Папочка у меня тоже верующий был, но 10 лет назад мы его уже схоронили, его сейчас нет, он уже с Господом, поэтому мама сегодня празднует очередную свою годовщину. Может быть, не круглую, но, как она мне сегодня сказала, для меня каждый год это круглая дата, потому что уже возраст такой преклонный, она с 40-го года, кто умеет считать, посчитайте. Вот, еще дитя войны, по сути, ей был годик, когда началась Великая Отечественная война. Так что вот такие у нас интересные сегодня информационные для вас вести. Ну и, конечно же, я вот прямо сейчас вернулся с благословения еще одной семьи, вот, уже зрелых христиан, которых благословляли в нашей Тушинской Евангельской Церкви. Поэтому, друзья, Владимир, Светлана, я вам пообещал, я вас поздравляю в эфире. Будьте благословенны, все, кто вас знает, будут молиться за вашу новую семью. Пусть старое будет все позади, потому что уже когда люди в возрасте вступают, в определенном возрасте вступают в семейные отношения, то уже большой багаж вот этой жизни и положительного, и отрицательного иногда тянет назад. Поэтому мы с вами сегодня уже говорили, я оставляю вам еще раз это пожелание. Не оборачивайтесь назад, Господь вам в помощь. Пусть Он наполняет паруса вашей лодки, совместной жизни. Помните, Он основание вашей жизни, и все законы, которые записаны в Его священном слове, это реальность, которой можно воспользоваться для того, чтобы на этом основании строить новую семью. Да благословит вас Господь. Ну и, конечно, вообще-то, я думаю, что в этот же день вы можете поздравить друг друга. Еще раз мы говорим «Христос воскрес», потому что это постпасхальное приветствие, которое разносилось среди первых христиан вообще круглогодично, и в этом наша сила. Наша сила в воскресшем Христе, который сегодня с нами, который в наших сердцах, который изменил наши судьбы, наши жизни и озарил нас небесным светом. Поэтому христиане, настоящие христиане для меня – это всегда оптимисты. Это оптимисты с заглавной буквой, потому что их реальный оптимизм, это реализм, он основывается на пророчествах Христа, на той измененной жизни, которую Господь принес в этот грешный мир. Чего и всем остальным я от всего сердца желаю. Если у вас есть вопросы, давайте вместе разбираться с Библией в руках. Задавайте ваши вопросы. Мне, как обычно, помогает устроитель этой программы. Вот я вещаю иногда из дома, и сегодня также. Поэтому через Zoom все это туда куда-то идет через большое количество всякой аппаратуры. И поэтому вы можете в интернете, в любой точке мира слушать сейчас эту программу. Это все благодаря таким достижениям, прогрессу человечества и техническим достижениям. Слава Богу! Давайте правильно пользоваться всеми этими достижениями для укрепления и спасения своей души, но не для погибели. Вот этим опасна всемирная паутина, как ее называет интернет. Если вы сейчас прямо на сайте, нашем главном сайте theos.fm, вы можете и эту программу слушать в прямом эфире. Через любой смартфон, пожалуйста, набирайте theos.fm, theos.fm или Теос Медиа, как угодно, в Яндексе можно найти легко эту программу. И в 15 часов по московскому времени вот, стараюсь не пропускать, всегда быть с вами для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. И хочу сказать, что там же на сайте есть возможность задать вопрос. Надо внизу экрана найти такую иконку, как мы говорим, или значок в виде облачка такого, или рядом надписи надо сопровождающие «Написать в эфир». Вот эти все ваши смски, мы сейчас к ним привыкли уже в соцсетях, вы присылаете мне в виде вопросов, записанных вашими, напечатанных, ну, скажем так, написанных вашей рукой. Вот. У нас пока нет возможности, не действует наше в прошлом действующее такая линия доверия, телефон доверия. Немножко это сложновато нам оказалось и дороговато. Поэтому, друзья, пользуйтесь этой возможностью, присылайте ваши вопросы в течение эфира, лучше в начале эфира, чтобы у меня была возможность этот вопрос получить. Мне Оля, как волонтер, помогает и пересылает ваши вопросы. Поэтому все те, которые вопросы остаются недоотвеченными с прошлых эфиров, я обычно, а прошлый у нас эфир тоже был повтор, потому что, как известно, было 10 мая, это был праздник, 9 и 10 были праздничные дни, студия не работала, поэтому уж не обессудьте, для тех, кому пришлось подождать две недельки, но с ваших вопросов я сегодня начну. Поэтому Максим М., вот, Фриман тоже вот, интересные вопросы задали еще две пятницы назад. Поэтому с ваших вопросов я стараюсь не забывать, себе помечаю. Ну и чтобы ваши вопросы не кочевали на следующую пятницу, лучше в начале эфира их написать, чтобы я их видел, они у меня появляются здесь. А для этого еще одна возможность. Я скажу вам номер моего телефона мобильного, к которому есть привязан и Telegram, и WhatsApp. Если у вас есть такие программки, записав мой номер, вы можете легко со мной связаться прямо во время эфира, но только, опять же, не звонком, а смс-сообщением, таким кратким смс-сообщением. Будьте кратки. Когда вот вы нажимаете там на сайте, как я сказал, иконку в виде облачка или написать в эфир, там появится такая табличка, напишите свое имя, чтобы я знал, как к вам обращаться, можно даже псевдоним или выдуманное имя, как говорят сейчас, аватар. Вот. Неважно, главное, чтобы у меня была возможность к вам обратиться, может быть, кто-то не хочет, как говорят, засветиться. Вот. Мы абсолютно это не отслеживаем, но все-таки по правилам этикета мы не зачитываем анонимки, поэтому, пожалуйста, как-то подпишитесь, чтобы у меня была возможность к вам обратиться и чтобы ваше письмо вот переслали мне сюда на мой компьютер. Пишите также кратко, там, если есть электронная почта, напишите, всегда есть возможность связаться, потом что-то, может быть, переспросить, мне также эти данные иногда могут пригодиться. Напишите, из какого вы города, если вы не скрываете, то это будет тоже приятно увидеть всю географию слушателей, которые слушают «Золотую середину». Ну и, конечно же, напишите ваш вопрос, постарайтесь поместиться где-то в 5-7 предложений, чтобы это не было очень длинно и трудно для прочтения и для понимания. У меня тут ограниченное все-таки время. Итак, еще для того, чтобы вы могли переслать через WhatsApp ваш вопрос, и он попал прямо ко мне, и более того, вы можете, записав мой номер телефона, стать участниками постоянно действующего чата для вопросов и в течение недели присылать ваши вопросы. Вот, расширяю вам пространство, не надо ждать вот 15 часов по московскому времени, пятница, чтобы задать ваш вопрос. Надо, вопрос был, а потом забыл, да, как бывает, был и забыл. Так вот, запишите мой номер телефона и присылайте прямо вот в живом эфире сегодня, 17 мая, ваши вопросы в виде смс-сообщений через WhatsApp. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее для тех, кто бросился записывать, но, может быть, не успел. Не буду торопиться, иногда выпаливают очень быстро блогеры или ведущие разных программ. Для наших, особенно людей, кто, может быть, еще не научился пользоваться своими электронными помощниками и еще пользуется пока ручкой, карандашом для того, чтобы записать телефончик. Вот, наверное, вы уже приготовились. Я еще раз повторю два раза мой номер телефона. Это мобильный номер, но к нему есть привязка. То есть, если у вас есть программка WhatsApp или Telegram, открывайте эту программку, а потом в ней уже набирайте этот номер. Ну, это так, технические некоторые советы вам. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей, Андрей Петров, как угодно, как вам заблагорассудится. В общем, можно и брат Андрей, можно просто Андрей. Но тут, наверное, играют роль возрастные какие-то и другие этические, скажем так, нормы. Имейте это тоже в виду, да благословит вас Господь. Ну, в общем, я стараюсь откликаться на все мною перечисленные имена. Итак, У нас уже эфир пошел, поэтому будем дорожить временем. Старайтесь, как я уже сказал, присылать в начале эфира ваши вопросы. Спасибо Оле за то, что она трудится, Ирине, Яну и всем тем, кто обеспечивает нас сегодня связью. Также большая благодарность. Присылайте ваши вопросы прямо в живом эфире. Ну, а я начну с предыдущих вопросов. Максим задает такой вопрос. Здравствуйте. Жизнь как путь, пройдя который судьба человека определится. Но как же смерть детей? Какой путь они прошли? И как их судит Бог? Они не грешили? Как и не творили добра? И зачем они вообще пришли в эту жизнь? Чтобы сразу умереть? Такой очень достаточно серьезный вопрос, Максим. Спасибо за то, что задаете такой вопрос. Действительно, есть, как говорят, четыре философских вопроса, которые постоянно люди мыслящие задают себе. Да? Откуда я пришел? Каков мир, в который я пришел? Каков я в этом мире? Вот это такое самоидентификация, как сейчас говорят, самосознание, самопонимание себя и мира окружающего, в который мы его не творили, мы пришли в него, с его законами, с его устройством. Мы как бы на ощупь, как дети открываем для себя сначала кроватку, как пространство обитания, потом комнату, в которой мы росли, да, будучи еще младенцами, потом побольше коридор с другими комнатами, если у таковых таковые были в вашем жилье и в ваших квартирах. А потом мы выходим на улицу и узнаем про наш двор, а потом соседний двор, а потом вообще путешествие, как я помню, в определенном возрасте, уже школьном возрасте, мы сели на трамвай и уехали до конечной остановки куда-то в другой район. Это вообще сердце замирало, мы открывали для себя новый мир. А потом мы открываем Москву с ее, ну, допустим, я москвич, вот такой коренной, вот, и с ее вот этим всем обилием и транспорта, и путей пересечения, и районов каких-то, а потом страну, а потом мы едем в другие страны мира и так далее. То есть мы расширяем круг познания того мира, в котором мы живем, и это все входит вот в этот философский вопрос. Каков мир, вокруг в который я появился и в котором я живу? Ну и, конечно же, важный вопрос, куда я иду? Куда я иду по жизни, в этой жизни и, может быть, даже в жизни другой, если она существует, и что предполагает иногда, да, наши предположения и предположения тех людей, которые прожили до нас, и, конечно же, определяется иногда священными книгами, в которых написано про жизнь вечную, написано про мир духовный. Вот эти четыре вопроса, они так или иначе беспокоят нас. Да, конечно, мы можем в суете забыться. Забыться – это значит, вот как бы не трогайте меня, вот я живу сегодняшним днем, а что там будет завтра, и что было вчера, меня не интересует, и вообще, что я делаю, и для чего я это делаю. Когда-то в моей жизни прозвучали таким набатом, такими золотыми строчками, вытеснением, таким теснением, как говорят, теснением на страницах моего сердца. Господь запечатлил слова Священного Писания Нового Завета. Это первое послание Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот вникай в себя, вот задавайся вопросом, что это, а это откуда, а это почему, а это куда, а почему ты так сейчас действуешь, Андрей, сам себе задай. Чем чаще мы задаем себе вот эти вопросы, тем и ориентиром, вторым ориентиром является Священное Писание, потому что Божье Слово как раз таит ответы на эти вопросы, в том числе и как мы устроены, и как устроен окружающий мир, его видимые и невидимые части. И именно через Библию, веру мы познаем, как веки устроены. 11 глава послания к евреям нам об этом напоминает. И в послании к Коринфянам мы читаем, что из невидимого произошло видимое. А это послание к евреям. А в Коринфянам видимое временно, а невидимое вечно. Вот все, что видят ваши физические глаза по Библии, которое Слово Божие, оказывается, все это временное. Вот любовь мы не видим, душу мы не видим, это все вечное. И вот когда мы смотрим не на видимое, которое временно, а на невидимое, которое вечно, тут высказываются принципы, как нам поступать, как нам жить. Поэтому, Максим, отвечая на твой вопрос, пока у меня вопросов не поступало, друзья, давайте активизируйтесь. Вот, значит, если вы хотите прислать ваш вопрос, плюс 7 926 211 56 97, через программку WhatsApp или Telegram жду ваших вопросов. Или если вы нас слушаете на сайте конечно же, Теос Медиа, то есть teos.fm, то там есть возможность задать ведущему, любому, не только мне, вопрос, если это живой или прямой эфир. Поэтому задавайте ваши вопросы прямо сейчас, вот желательно в первой половине, потому что потом иногда у меня бывает сытно, вот вопросы есть, а времени отвечать на них мало или совсем нет. Поэтому мне Оля помогает, вот смотрю, вопросики посыпались. Спасибо, спасибо вам за то, что вы задаете. Вот, пока, тогда я сокращаю свой ответ Максиму. Итак, здравствуйте, жизнь как жизнь, пройдя которую судьба человека определится. Но как же смерть детей, какой путь они прошли, и как их Бог будет судить, они не грешили и не творили добра, и зачем они вообще в этой жизни появились, чтобы сразу умереть? Да, бывают и такие случаи. Вот говорят, по статистике Российской Федерации мы, к сожалению, ну вот, умершляется 4 миллиона детей. Абортируется, да, аборт, слово, умершление в зачаточном еще состояние ребенка по разным причинам, да, это медицинские причины, может быть, как я и рассказывал про свою судьбу, но вот мама настояла, и Господь сохранил мне жизнь, я радуюсь и живу, но вот да, были и есть, и остаются, к сожалению, такие люди, которые пренебрегают жизнью и в том числе умершляют своих детей, прости, Господи, им это согрешение, это тоже убийство, поэтому если вы сами на таком пути, уважаемые женщины, девушки и все те, кто мамочки будущие, или, может быть, уже у вас есть детки, помните, что эта жизнь даруется Господом. Это тайна жизни, тайна жизни. Это не мы здесь вот такие герои, что мы породили, как из двух всего лишь клеточек появляются миллиарды клеток с разными функциями и составляют потом разнофункциональное, такое уникальное, я бы сказал, тело с определенной наследственностью, с определенными чертами родительскими и так далее. Это тайна, она остается тайной, поэтому не посягайте. Это не ваше, если Бог дает ребенка, обычно это благословение. При каких-либо, неважно при каких обстоятельствах, ну, конечно, важно, вы мне скажете, я слышу сразу, что, конечно, важно, важно, чтобы дитя было любимое, любящее, и сколько бывает и насилия, и каких-то неправильных действий в этой сфере, когда женщина определяется, решает, вынашивать этого ребенка или нет, молю вас, Христа ради, дайте ребенку жизнь. Иногда он будет утешением, поддержкой и помощью. Да, бывает. Опять же, только Бог знает, почему ребенок рождается, вот он зачат, а рождается мертвым или перестает там функционировать и так далее. Это мы только узнаем в вечности. На эти вопросы я даже не посягаю отвечать, я не всезнающий Бог. Вместе с вами разбираюсь по Священному Писанию, в руках с Библией, и в том числе по вопросам жизни и смерти, и подарка жизни, который Господь нам дает. Поэтому... Да, Максим, эти дети, в первую очередь, с конца буду отвечать, для чего они появляются и вообще вот образуются в теле матери, для того, чтобы утвердить, что Бог жизнедатель, что Он дает этот подарок этого ребенка матери. И даже если она не вынесла, не смогла вынашивать его, знаете, бывают преждевременные беременности и все остальное, и выкидыши, то... По крайней мере, ну, она, допустим, не соучастник этого греха, детоубийства, то вот это первое утверждает закон, данный Богом человечеству. Плодитесь и размножайтесь, это Он стоит за этим чудом появления этого младенца. Поэтому это благодарность Богу, это утверждение Его закона. Если Он его дал и взял, как говорил Иов, Бог дал, Бог взял детей, да? У него погибли дети, уже более взрослые, то да будет имя Божие прославлено. Не нам решать и судить, почему этот ребенок не прожил там и, может быть, нескольких месяцев, или ушел раньше из этого мира. Думаю, главной причиной является, чтобы мы не очерствели, чтобы мы продолжали быть очень богобоязненны, я бы так сказал, очень уважительны к Творцу, который дает, и жизнедателю, который дает жизнь, и он же ее забирает. Поэтому да, такое происходит иногда в жизни. Не очерстветь, при любых обстоятельствах благодарить Бога и радоваться той жизни, если она родилась, если родился этот ребенок, появился на свет, для того, чтобы отдать все самое лучшее этому ребенку. Это то, что, с чем вот можно точно быть уверенным, я могу сказать и по себе, с чем сталкиваемся многие из нас. А дальше, да, он не согрешил, но Христос, то есть в Слове Божьем мы находим: «Во грехах родила меня мать моя». Да? То есть есть так называемый первородный грех, который передается из поколения в поколение от согрешившего Адама и Евы. И вследствие этого, и за этот грех Христос пошел на крест. И за всех этих детей, которые не могли ни сказать, ни сделать ничего доброго или худого и так далее, да, действительно, суды, даже человеческие, до определенного возраста подростка не судят. Я уже не говорю про ребенка или про младенца. Поэтому, безусловно, это так. Вина не вменяется, а благодать, данная Христом, распространяется и на этих убитых детей. То есть дети в ад не идут. Нет нигде в Библии ни одного места, чтобы было написано, что дети идут в ад, что дети вдруг оказались в аду. Более того, написано, что Христос взял младенцев на руки, и про них, и про тех, которых приводили, то есть они уже своими ножками приходили, Он сказал: «Их есть Царство Небесное». Для усиления хочу добавить: «Их есть уже Царство Небесное». То есть вот в этом возрасте, если они умрут, если они уйдут из этой жизни, они пойдут в Царство Небесное, по словам нашего Господа Иисуса Христа. А мы все христиане, потому Он для нас учитель, и Его слово – закон. Вот раз Он так сказал и рассказал, приоткрыл нам духовную участь этих детей, то Он не ошибается, Он ни в чем не ошибается. Он абсолютный Бог, и Его слово – это верно, оно истинно. Поэтому вот так и надо подходить, что эти дети пойдут в жизнь вечную, потому что за их тоже вот этот первородный грех, который от Адама еще передается на каждого ребенка, тоже была уплачена вседостаточная плата кровью Иисуса Христа, вот этого Агнца Божия, который заплатил за грех всего мира, за грех всего человечества или за грехи всего человечества. Это тоже верно и та формулировка. Поэтому, ну, наверное, я ответил на ваш вопрос. Максим, спасибо. И теперь второй вопрос с позапрошлого еще раза. Можно ли назвать книги Иова и Ионы богословскими притчами? На это многое указывает. Десницкий, например, притчами их считает. Не является ли утверждение о некой мифологичности и сказочности ряда библейских сюжетов подрывом авторитета Писания и его богодухновенности? Как об этом думают фундаменталисты? Ну, напомню, фундаменталисты – это от слова «фундамент» люди, которые достаточно консервативно, в хорошем смысле, относятся к истинам Библии. То есть не позволяют себе вольности в неких предположениях, догадках, можно размыть все истины библейские, а сейчас этим занимаются часто в интернете, и я сталкивался с этим, а вот и Библия той частью не права, а эту часть вообще утеряли, а что-то там Ватикан или кто-то еще скрывает. В общем, вот этой вот неразберихи хватает, и я знаю, кто ее сеет. Дьявол душ человеческих, это враг душ человеческих, он сеет через неразумие людей и посылает им всякие такие мысли, сомнения, они эти сомнения выписывают и даже уделяют им внимание в интернете и так далее. И в результате вот получается, что смущают тех, которые как младенцы делают первые шаги в вере. Вот этими смущениями необоснованными абсолютно бывает. А вот оказалось, что это его предположение. А вот написано пером, не вырубишь топором, мне еще бабушка говорила. В интернете попробуй что-то убрать, когда оно уже пошло кочевать по разным страничкам, по разным вот этим вот соцсетям или еще еще где-то. Это то, что я предупреждал, что сеть может быть сетью, и интернет может быть еще и болотом, в которое можно увязнуть вот в этих разных всяких рассуждениях. Поэтому обращайся к Богу, читай Слово Божие, ищи ответы в Библии напрямую. Да, и Библия есть в интернете, в ее, так сказать, первозданном, так сказать, виде. Но, а есть и масса всяких переводов, иногда даже очень даже вольных, я бы сказал, переводов. Там тоже некоторые доктрины размываются. Поэтому нужно быть мудрое сердце иметь и просить у Бога разума, чтобы не впасть во все эти искушения и не поддаться этим сомнениям. Поэтому ответ мой будет очень простой. Мистер Фриман, да, вот так подписался по-английски кто-то, я к вам обращаюсь. Можно ли назвать книги Иова и Ионы богословскими притчами? Нет, нельзя. Я скажу почему. Потому что есть ссылки на конкретные земли, в которых жили эти люди. Я, например, был в местности, в частности, в поездке по Израилю. Яфа называется та местность, которая, из которой брал корабль и фарсис поплыл Иона. Это конкретные пункты назначения. Просто в сказке есть 39-е царство, 39-е государство, тоже вымышленные иногда имена. Но здесь есть конкретная привязка, во-первых, к местности, к географии конкретной местности. Также и книга Иова. Книга начинается как раз с повествования, что Иов, конкретно этот праведник, он жил в земле определенной, не просто где-то, так сказать, вдруг появляется, а это человек из земли Уц, имя его Иов. Вот эти все привязки, они есть в этих книгах. И у Ионы, и Фарсис – это реальная, так сказать, территория географическая, ну, город. И Ниневия – это конкретный абсолютно город. И более того, раскопки подтвердили, что все это было. И с Ниневией, и… Единственное, что напрягает иногда в этих книгах, то, что на определенном этапе ученые что-то не открыли. Или в археологии не открыли, или, например, как вот один дедушка, ему еще пару веков назад говорили: дед, ну во что ты веришь, какие-то сказки, какая рыба, тем более там, какой кит мог проглотить Иону, и там большая рыба вообще-то написана, ну, допустим, это кит, и у кита же маленькое горлышко, вот ты неграмотный дедушка, а каким-то сказкам веришь. А он говорит: деточки мои, если бы в Библии, в Божьем Слове было написано, что не кит проглотил Иону, а Иона кита, я бы этому верил. Вот такая безапелляционная вера позволяет и помогает потом правде вырваться наружу. И когда открыли, что такие случаи даже были, что кашалот, не просто все киты, например, синий кит, у которого вот эти китовые ус, который этих планктон там отсеивает, и горлышко маленькое, куда действительно человек не поместится. А вот, например, кашалоты заглатывали моряков, которые на них охотились и гарпуном еще в те времена. И когда это открыли, то пристыдились вот те, которые задавали, совопросники, так сказать, века сего, которые дедушки задавали. А дедушка оказался прав, потому что истина, она выживает, она к ней только подходит и подтягивается сегодня ученый. Как это веселый дух, как врачество, это как? Это значит, будешь смеяться, и что будешь от этого здоровее. А вот сейчас раз ученые взяли и открыли про эндорфины, про то, что есть собственное лекарство. Вот туда, на химию, так сказать, человеческого тела опустились. Конечно, они не могли это. Пару веков назад только микроскопы появлялись, и мир, микрокосмос был закрыт для них. И вдруг сегодня уже, так сказать, называется, да, вся эта биохимия человеческая, она стала более открыта. Еще не полностью все знают, конечно же, не, и как чудно устроен человек, и как его разум работает, как мозг вообще человеческий работает. Но сколько у нас сегодня роликов на эту тему, как все новые и новые открытия нас ждут, и мы в них живем. И с позиции этого мы говорим: ну да, смотри, и проклятие, оказывается, языка, как важно, как оно убивает вот это информационное поле клетки, оказывается, и его открыли. Я знаю ученого, который это сделал, да, Петра Петровича Горяева, ну, царство ему небесное, но он уверовал после этого открытия. Поэтому, знаете, вот я говорю еще раз иллюстрацию, что ученые отстают со своими открытиями, перед Библией, которая пророческое слово на века, и еще написанная, вот особенно, кстати, книга Иова, это одна из древнейших книг, одна из древнейших, где-то ей, ну, я так скажу, где-то около 2000 лет до Христа, и еще там пару тысячелетий тоже насчитывается. В общем, где-то 4 или даже больше тысячелетий назад была она написана. И тем не менее, последний аргумент, он очень простой и очень доступный. Посмотрите, вот были те люди, которые жили во времена Христа, более того, с ним общались, с ним встречались, записывали все то, что он говорил, и Христос всегда предупреждал, и в Писании написано, и сказал им притчу, и сказал им притчу. Вот очень важное вступление к каждому повествованию. И в притче, правда, бывает и вымысел, и определенное иносказание, язык иносказания, ну, как в баснях Крылова. И сказал им притчу. Собрались там звери-музыканты. Вы когда-нибудь видели зверей-музыкантов? Но если только в цирке, и то надо очень много потрудиться, чтобы они вот прям как люди взяли инструменты и играли как люди. Это еще, знаете, не каждому дано. Поэтому, конечно, мы усматриваем притчевый язык и у Христа, но есть всегда предупреждение. «И сказал им притчу». А вот какая-то история, например, про богача и Лазаря, там не написано «и сказал им притчу», а он говорит как реальную историю. Просто мир духовный для нас сокрыт, и поэтому мы начинаем, он нам начинает приоткрывать этот мир духовный. И иногда он нам кажется как сказка. Какие бесы, какой дьявол, какие ангелы. Мы этого ничего не видим. А это еще не значит, что если мы чего-то не видим, что этого нет. Вот для этого нам и Библия. Именно верою в Священное Писание мы что-то познаем. Ну вот, друзья, давайте двинемся дальше. У нас время, как обычно, быстро пролетает. Вот тут у нас уже пошли вопросики. Александр задает вопрос. Депозит добрых дел, небесный счет. Эти термины употребляют в своих текстах Паисий, Святогорец. То есть, получается, это тоже христианский подход. Это образы, это сравнительные образы. Сегодня мы продвинулись в том числе и в финансовой сфере, и мы иногда языком современности говорим об архаичности иногда библейских примеров. Мы не говорим слово «ибо», «сей», мы говорим «потому что», «этот» и что-то подобное. То есть Библия насыщена старыми такими оборотами речи. Попытка донести до современного человека очень аккуратно это нужно делать, но позволяет употреблять сегодня современные иногда термины. Но это, еще раз подчеркиваю, нужно делать очень аккуратно. Здесь надо в точности выражать смыслы тех слов, которые вы прочитали в Библии. Поэтому кредит доверия, например, карт-бланш, вот такие слова могут быть использованы даже в современной такой интерпретации каких-то истин библейских. Но лучше прочитать и тот текст, а если человеку непонятно, то пояснить вот такими словами. Вот почему? Потому что, например, депозит добрых дел можно неправильно уже толковать, уже можно свалиться в не ту доктрину. Доктринальность, она тоже должна сохраняться. Потому что якобы человек нарабатывает какие-то дела, а вот пророк, например, и, по-моему, у Иеремии это написано, да, что если кому-то я скажу, что я благословлю его, и вот он потом отвернется от меня, то все те дела, которые добрые он делал, ему не зачтутся. Представляете? Ну, я таким простым языком, это можно легко открыть эту главу, там 18 глава, по-моему, или Иеремия, да, Иеремия это, по-моему, пишет, 18 глава, и увидел я, как горшечник работал на кружале и лепил из глины что-то. И он говорит, и так говорит Господь, а кто-то, может быть, вообще негодный был глиной, но вдруг потянулся к Богу. И вот эта все негодность тоже я ему не зачту. Я прощу ему, и я приму его в семью, и я благословлю его. И вот тут помогут ли добрые дела человеку, который отвернулся от Бога? Например, Иуда. Помогло ли ему избежать вот этой участи то, что он стал вор? И, по сути, ну, отрекся от своего апостольства. Своим поступком он отрекся. не будет ему этот депозит, как вы здесь выразились, или небесный счет, обнулиться. Также Господь и обнуляет грехи. У человека, вот я в колониях трудился, люди по таким страшным статьям сидели, и они говорят, наверное, Бог меня не простит, мне всю жизнь надо отмаливать грехи. Нет, Господь силен простить мгновенно. Вот с одной стороны мы говорим, ну почему это Бог не учтет мои добрые дела? А вот почему? Вот таким же подходом Бог говорит, а зачем мне учитывать свои, твои греховные дела, если ты пришел ко мне в раскаянии? Я прям вот единоразово, одномоментно, как мы говорим, помогаю тебе освободиться от них. Такой же подход, все справедливо. Поэтому Христос – это путь, истинная жизнь. Туда, в небеса, туда, в небесные обители, к Богу Отцу. Александра Лис спрашивает, здравствуйте, чтобы восстановиться, церковь должна стать любовью. Коринфянам 13 глава, известная, я так вам уже комментирую по ходу, это известная глава, где любовь, всему верит, всему надеется, все переносит и так далее. Это качество любви, ее еще можно так назвать, 13 глава 1 послания Коринфянам. Она должна перестать стыдить и топить в этом токсичном чувстве страждущих. Она должна перестать превозносить себя, завидовать и враждовать с другими конфессиями. Церковь должна научиться любить и открыть свои двери для всех. Спасибо, очень хороший вопрос, Александр. Я вот только отвечал на него буквально сегодня. Любви научить невозможно. Это я вывод сделал из Писания. Проверьте меня, сколько раз вы найдете в Новом Завете, что нужно учить любить? Я нашел один раз. И то старицы любить, как направлять любовь, которая уже есть, к своим мужьям. Единственное слово, которое я нашел, единственное слово. И то оно не научить в значении иметь, то есть в значении, как ее в себе родить, в себе взрастить. Это подарок с неба. Это дается любому возрожденному человеку. Где это записано? Римлянам 5.5. Легко запомнить. Две пятерки. Они у вас всегда на руках, как память. Но если у всех у нас, ну, как бы, дай бог, были здоровые руки и все пальцы на них, да? Вот 5, Римлянам 5.5. Легко запомнить. Что любовь Божия излилась Духом Святым в сердца наши. И что это не мы, это наш подарок. Вы знаете, мы иногда бываем стрелочниками. Любви-то у нас хватает, потому Христос напоминал про заповеди любви даже ветхозаветние. Он говорит, не новую даю, но прежнюю заповедь. Но просто в эту новую он вдохнул еще больше сил. Своим подвигом он дал нам Духа Святого, который, изливаясь в наши сердца, принес и веру, и надежду, и любовь, и многое что другое, и терпение, и снисхождение, и дарования различные. Это все излилось в сердца наши Духом Святым. А вот да, это правда, даже христиане иногда бывают стрелочниками этой любви. То есть они кому-то направляют эту любовь, а на ком-то, как говорится, экономят. Вот почему Господь говорил Петру, прощай. Прощай, даже не считая. Потому что кто-то хорошо сказал, любить – это значит прощать. Вот где проверяется практичность нашей любви? Это готовность прощать. И вот тут я слышу сразу хор, который говорит, да сколько можно прощать? Ну вот открывайте вот эти слова Христа, где он объяснил на примере, вот как раз, что значит прощать. И сколько раз прощать ближнему моему. И причем вот в одном из комментариев там дается как раз на дню. То есть это вот прям не по жизни, сколько раз, он 490, там, 70 до 70 раз. Вот, а тебе говорю, не 7 раз, а 7 раз по 70, а это как раз 490. А другими словами он сказал всегда. Потому что если вы начинаете считать, чтобы довести ваш счет до 490, то, по сути, вы и не прощаете. Здесь такое взаимное противоречие. Этим словом Христос сказал всегда. Не оскверняйся непрощением, старайся новыми глазами посмотреть на человека. Особенно, когда он подходит, там написано главное условие, и просит этого прощения. Вот ты можешь, я не верю, ты уже меня сколько раз обманываешь, сколько я это раз слышал. Но мы здесь должны стрелки, вот эти рельсы любви, по которой мы можем отвести от человека, направить к нему и сказать, да, я тебя прощаю, обнулить, дать ему еще шанс. Поэтому, конечно же, что касается церкви, а церковь это из несовершенных людей состоит, но и в то же время из людей, которые обрели эту благодать любви. Это благодать любви. Конечно же, я вместе с вами прям подписываюсь под каждым словом и говорю аминь. Церковь действительно должна источать любовь, только не научиться любви, а направлять эту любовь, не критиковать. Вот знаете, бывает по делу критика. Я не против критики, я по делу критика. Но иногда критика так заполняет, что все кругом осквернено. И эта критика превращается в постоянное напоминание прошлых ошибок. Вот здесь Господь говорит, я прощаю и не вспоминаю более. Вот так мы должны поступать с нашей любовью, чтобы и с грехами человека не вспоминать более. Прощать и не вспоминать более. И это все качество любви. И это пример самого Бога, который забрасывает за хребет, есть такой образ тоже в Ветхом Завете у пророка, и не вспоминает боли. То есть он не оборачивается. Слушайтесь, всезнающий Бог не оборачивается к нашему прошлому. И мы для него во Христе, прощенные, искренне попросившие прощения, новые, обновленные, посаженные на небеса, в новых одеждах, как блудный сын. Мы пришли в своих лохмотьях, а он подарил нам эту праведность свою и не спросил за каждый грех, и не отомстил за каждый грех, а своей кровью покрыл, очистил, убелил и дал нам весом праведности своей. Поэтому, конечно, мы так и должны относиться, ну а как же? Просто в части церкви, уважаемый Александр, есть... Ну, я называю так закваска фарисейская, которой Христос предупреждал. И во времена его были люди вроде бы набожные, вроде бы имеющие вид благочестия, на углах молившиеся, но не имеющие силы Божьей любви. Но были гробы окрашены. И такие мы в такие можем превратиться, если будем не бодрствовать. Поэтому всем вам исполнение Духом Святым, исполнение Его любовью и вот такую детскую наивность, детскую непосредственность, прощение. Ребенок часто забывает все ошибки, он опять бежит и прыгает, и это дает ему жизнь. Вот, если бы нас тяжелит наши грехи прошлого, память-то мы все равно сохраняем. Поэтому Христос поставил ребенка и сказал: будьте как дети. И в доверчивости, и вот не в злопамятстве собственных грехов и грехов наших близких. Константин Кособоков, добрый день, спасибо за эфир. Спасибо и вам, Константин. Всегда вспоминайте сложенные ручки. Правда, говорят, что это немножко другой значок. Вот. Но мы все воспринимаем как молитва. Спасибо за ваши молитвы. И Геннадий, пожалуйста, объясните смысл выражения «жить надо так, чтобы мир был в душе». И возможно ли в наше неспокойное время обрести покой в душе? Да, конечно, Геннадий, и про мир Божий, который превыше всякого ума, мы именно и читаем в Священном Писании. И это не вымысел, это не сказка. В нашем неспокойном мире есть одна только тихая пристань. Это Бог внутри вас. Это пригласить Христа в ваше сердце. Он не один, как мы говорим, приходит. Дух Святой приносит еще и мир. Вот. Потому что наша праведность, как запачканная одежда, а Царствие Божие не пища и питье, но любовь, там, мир и радость во Святом Духе. Вот этот мир, который превыше всякого ума, о котором Христос предупреждал, Он говорит: «Даю мир мой, даю вам, не так, как мир этот дает». Тут игра слов в русском языке. Окружающий мир, мир, слово еще может быть как мирской, а мой мир даю, настоящий мир, мир благодати, мир настоящего спокойствия, не вот самовнушения и какого-то там восточного медитирования, нет, а вот при обстоятельствах, которые жмут, при бурях, которые девятый вал накатывают, все равно иметь мир – это возможно, но только возможно только в Боге. Поэтому Христос говорит про свой мир, он отличается от всех других. Ну, еще один вопросик, Валерий Агеев. Пастор Андрей, как мы можем представить процесс одновременного учета и одно и то же время нравственной жизни 7 миллиардов людей на планете? Ну, поправлю сразу, их уже 8 по статистике. Да? Что это за организм, который в себя все это вмещает и ведет такой постоянный контроль? Кроме того, нужно учитывать все души, которые уже ушли из этого мира. Как Богу это делать одновременно? Еще вопрос, видели ли вы историю удивительных сиамских близнецов-сестер, у которых одно туловище, но две головы? И это абсолютно разные личности, которые оказались вот так объединены одним телом. При этом одна из них даже вышла недавно замуж. Как это можно объяснить с позиции замысла Бога? Ну, во-первых, замысел Бога, с конца начну отвечать на вопрос, вмешиваются люди и экологии, и другие процессы. К сожалению, грех вошел в мир и исказил всю совершенную божественную действительность. Поэтому появление и таких детей, ну, кстати говоря, сейчас вот ученые, медики научились их разделять, и они живут действительно каждый своей жизнью. Вот, это действительно две личности. Поэтому, да, мы можем сказать, что это все последствия греха и вот такие, я бы сказал, изменения, такие мутации, да, вот. А по поводу того, что Бог учитывает все души, которые были на Земле, так атомов и молекул тысячи, миллионы раз больше, и у Бога все учтено в этой вселенной, которую он создал. Весь микрокосмос под его контролем. А уж тем более наши души. Желаю вам войти в число спасенных душ. Наше время истекло. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. С миром Божиим. До свидания, уважаемые слушатели передачи «Золотая середина».